Выход в подуровень. Рассказ Стаса о нападении угнетающе подействовал на Василия. Недобрые встречи становились закономерностью, а это означало, что силы, заведующие судьбой парня, перевели его на другой уровень реализации. Не ученика, а воина. При этом, выдержит ли он, эти силы не интересовало. Все теперь зависело от самого Стаса, от его настойчивости и целеустремленности, духовной и интеллектуальной организации, физической базы. И от сопровождения, добавил мысленно Василий, имея в виду себя. «Так с кем ты, говоришь, познакомился?» Разговор происходил поздно ночью у Котовых дома, при участии Самандара. Комиссары чистилища собирались выходить на очередной бандлик и ждали своего часа. «Ее зовут Марго», — ответил Стас, сдирая с себя рубашку и бросая ее на стиральную машину в ванной. Зашипела бегущая из крана вода. «Или Мария. Маша Юрьева. Она танцует в шоу-группе «Студия Б». Василий и Самандар переглянулись. «Совпадение?» — негромко спросил Василий. «Может быть. А если нет? Какой смысл Юрьеву, если он ее отец, затевать такую сложную комбинацию и подставлять дочь?» «Как сказал один писатель, лишь дурак уверен, что жизнь имеет только один смысл». «Спасибо за дурака, учитель. Я думаю, этот писатель не имел в виду тебя». «Тогда я его прощаю». «А кто у нее отец?» — повысил голос Василий. «Какой-то советник президента», — донеслось из ванной. Василий и Вахид Тажиевич снова обменялись взглядами. «Замечательный поворот наших отношений с кардиналами Союза Девяти», — бесстрастно изрек Самандар. Ответил Василий. «Честно говоря, этот поворот меня пока мало беспокоит. Волнует другое. Если Стаса хотели убить, почему так низок уровень исполнения?» «Могут быть два варианта», — подумав, ответил Самандар. «Стаса не хотели убивать вообще. Это просто способ давления на нас. Если мы знаем почти все о Рыкове, то и он о нас, соответственно. Второй вариант хуже, потому что заставляет нас действовать иначе». «Стаса недооценили. Кто?» «Если бы знал, не рассуждал бы. Надо выяснять. А для начала спросим у Германа. Возможно, он начал приводить в исполнение свою угрозу уничтожить нас, тем более, что мы скормили Кареестр спецслужбам. Это уже второе нападение на парня, первое произошло еще до завершения Кареестра». «Тогда не знаю. После бандлика попробуем погулять по астралу вдвоем, может, чего и выудим». Из ванной вышел мокрый, в одних плавках Стас, на ходу вытираясь полотенцем. Высокий, широкоплечий, гибкий, перевитый не слишком рельефными, но играющими при каждом движении мышцами, ощутимо сильный и спокойный. На бросок Василия пилкой для ногтей стандартный семейный тест на внимание. Он отреагировал играюще, рассеянно, легко, будто не ловил способный стать смертельным оружием предмет, а рвал с клумбы цветок. Обычно он тут же бросал посылку обратно дяде, но при госте постеснялся. «Когда пойдем на разведку в мир?» «Завтра», — ответил Василий, — «во второй половине дня. У тебя когда занятия заканчиваются?» «С утра консультация. После нее я хотел посидеть в библиотеке, но могу уйти». «А вот жертв нам не надо», — притворно нахмурился Василий. «Позанимайся. Приедешь, экипируемся и отправимся на место». «Пора выходить», — встал из-за стола Самандар. «Да, пошли». «А меня на бандлик не возьмете?» — с простодушным выражением лица спросил Стас. «Кого вы там сегодня наказываете?» Василий поймал насмешливый взгляд Вахида Тажиевича. Сурово отрезал. «Мал еще». «Тогда ни пуха, ни пера». «К черту». Смущенный Василий и Самандар, одетый в пятнистую форму спецназа, ушли. Стас засмеялся. Дернулся было к телефону позвонить Марии, узнать, как доехала, но передумал. Шел уже второй час ночи, звонить так поздно незнакомым людям было неудобно, хотя он был уверен, что девушка еще не спит. «Марго», — произнес он вслух, пробуя именно язык. «Нет, Мари лучше. Или Маша. Машенька. Светлада». Вспомнил он имя той, что разговаривала с ним во сне. «Интересно, откуда Мария знает имя сестры Светлены, спутницы Инфарха? Не потому ли, что сама является ее овешей? И почему, кстати, он спросил об этом у Марии? Откуда пришло озарение, что она знает?» «Светлада», — медленно выговорил Стас, смакуя имя, и услышал тихое, как шепот ночной листвы. «Покойной ночи, Котов». Это был не звук. Стас уловил ментальный посыл, но не удивился. Он давно был готов к паранормальному восприятию. Уснул он мгновенно, как только голова коснулась подушки. Машину они остановили в тупике Третьей Одинцовской улицы, упиравшейся в Троице-Лыковское кладбище. Одетые в строительные комбинезоны, двинулись к церкви с лопатами и двумя сумками, в которых уместилось все необходимое для похода под землю, в мир ликозидов. Редкие прихожане не обращали на них никакого внимания, священнослужители тоже, считая, что если рабочие на территории церкви появляются, то на то есть воля диакона. И все же Василий почувствовал себя неуютно, будто откуда-то вдруг подул холодный пронизывающий ветер. Примерно то же самое чувствовал и Самандар. Он замедлил шаги, искоса посмотрел на Котова, и они остановились у левого флигеля церкви, возле остатка старой церковной стены и штабеля кирпичей. «Что-то мне здесь не нравится», — сквозь зубы проговорил Василий. «Мне тоже. Понаблюдаем». Самандар опустил свою сумку на гравий дорожки и с лопатой двинулся к шеренге кустов, делая вид, что примеривается копать. Отсюда уже была видна могильная плита, вход в подземелье, и никого возле нее не было, однако ощущение постороннего присутствия мешало посвященным подойти прямо к ней. Стас, не задавая вопросов, остановился у оградки с каменным крестом внутри, присел на корточки, разглядывая свежий след рубчатой подошвы на мягкой почве. «Здесь кто-то есть, дядь Вась», — негромко сказал он. «Прошли как минимум трое, и они наблюдают за нами». «Пусть обнаружат себя сами», — почти беззвучно сказал Василий. «Подходить к колодцу пока не будем. Начнем ремонтировать ограду и разбирать эту старую кладку». Ждать неизвестных наблюдателей пришлось четверть часа. С двух сторон к рабочим двинулись двое в плащах, несмотря на летнюю жару, под которыми легко было спрятать оружие. Один фигурой напоминал прямоугольный шкаф, ростом под 2 метра, квадратное лицо с квадратным подбородком и сломанным носом. Глаза щелочки, короткая стрижка, руки лопаты. Типичный нью-йоркский гангстер 30-х годов 20 века. Второй гость был пониже и пожиже. Черноволосый, смуглый от природы, с лицом резким, острым, и взгляд имел липкий и неприятный. Когда они подошли поближе из-за хозяйственной пристройки церкви, вышли еще двое мужчин. Один в таком же плаще, второй в светло-коричневом костюме и желтых туфлях. Остановились, закурили, издалека наблюдая за своими коллегами. «Эй, вы что здесь делаете?» – проговорил квадратно лицей неожиданно тонким голосом. «А тебе что за дело?» – неторопливо обернулся Вася с кирпичом в руке. «Ты кто, прораб новый, что ли? Или сторож? На попа вроде не похож». «Наряд покажи», – набычился Верзила. «Какой еще наряд?» – удивился Самандар. «Ты с неба свалился, паря. Шабашники мы. Настоятель платит, работаем, не платит, не работаем. А в чем дело? Вы часом не из милиции будете?» «Из милиции», — басом пробурчал второй гость, издали показывая малиновую книжечку с тисненным золотым орлом. «Вам придется пройти с нами». «Здрасте, жопа, Новый год», — с иронией поклонился Василий. «Это еще за какой надобностью? Или мы похожи на бандитов?» Мужчины переглянулись, и Вася понял, что гости их знают. А так как ни один руководитель силовых ведомств не знал комиссаров чистилища в лицо, вывод напрашивался сам собой. Это были люди Рыкова. «Вам придется пройти с нами для выяснения личности», — снова гулким басом прогудел черноволосый. «Сопротивляться не советую». «Ты глянь, бля», — хлопнул себя по бедру ладонью Василий и, как бы невзначай, переместился вправо, поближе к шкафоподобному гангстеру. «Шея тонкая, а говорит толстым голосом. А не пошел бы ты, братан, куда подальше, и один». Двое мужчин, куривших на аллее возле флигеля, медленно двинулись к своим напарникам, и в человеке, одетом в светло-коричневый костюм, рыжеволосом и рыжебородом, Василий и Самандар узнали Константина Мелешко, правую руку маршала СС Рыкова. «Кажется, Герман все-таки вычислил нас», — хладнокровно сказал Самандар. «Начнем первыми или посмотрим, что предложат господа эсэсовцы?» «Эй, вы что, не понимаете?» — угрожающе шагнул к ним квадратный гангстер, сунув руку под плащ. «Лучшая защита, как известно», — сказал Вася и прыгнул к Верзиле, толкая его в лоб ладонью. Гигант от этого несильного с виду толчка отлетел назад и рухнул в кусты, закатывая глаза. Техника усыпляющего касания работала без сбоев. Самандар в этот момент достал черноволосого, тоже успевшего схватиться за оружие, и уронил его с не меньшей эффективностью. Затем Василий метнул галыш, попавший с расстояния в 10 метров третьему плащеносцу в лоб, и Константин Мелешко остался один.